Майя М. Анатомия пустоты. Прикосновение к пустоте. Глава 1. Свет в мастерской умирал медленно, как затихает последняя нота в пустом концертном зале. Даниил Романов стоял у высокого окна, за которым октябрьский дождь превращал город в размытый акварельный эскиз, и смотрел на свои руки. Руки скульптора, длинные пальцы, с въевшейся под ногти глиной, с сеткой мелких шрамов от резца, с подушечками, которые когда-то умели разговаривать с мрамором. Сейчас они казались ему чужими. Он сжимал и разжимал кулаки, вглядываясь в движение сухожилий под кожей, но не чувствовал ничего, кроме смутного давления изнутри, глухого, словно через толстый слой ваты. В мастерской пахло сырой глиной, скипидаром и пылью, запахами, которые 15 лет были его воздухом. Вдоль стен выстроились незавершенные работы. Торс женщины без головы, застывший в мучительном изгибе. Мужская фигура с наполовину проработанным лицом, второй глаз, лишь намечен, смотрит в вечность пустой глазницей. Детские руки, тянущиеся из бесформенной массы, заказ, который он не мог закончить уже полгода. Все это было похоже на кладбище замыслов, и он, сторож этого кладбища, разучился воскрешать. Даниил отошел от окна и приблизился к бюсту, укрытому влажной тканью. Это должна была быть Аглая, балерина Мариинского театра, чье лицо казалось соткано из света и напряжения. Он сдернул ткань. Глина еще не высохла, поверхность матова блестела в скупом освещении. Бюст был почти готов, высокие скулы, капризный изгиб губ, шея, напряженная, как перед прыжком. Почти. Но не совсем. Оставалась работа над текстурой кожи, теми микроскопическими неровностями, порами, складками век, которые отличают гиперреализм от простого портретного сходства. Раньше он мог неделями вылизывать поверхность, добиваясь иллюзии жизни, проводя пальцами по глине, с закрытыми глазами и видя форму кончиками нервов. Теперь же, когда он прикоснулся к скуле Аглаи, подушечки пальцев сообщили лишь одно — скользко. Влажно. И все. Ни упругости материала, ни микрорельефа, ни того трепета узнавания, когда глина будто сама подсказывает, куда двигаться дальше. Он убрал руку. Внутри поднялась знакомая волна тошнотворной пустоты. Месяц назад он еще верил, что это временное, переутомление, нервное истощение, последствия разрыва с верой. Он пил витамины, пробовал медитировать, даже съездил на неделю к морю, где часами перебирал гальку, пытаясь оживить онемевшие нервы. Галька оставалась просто камнями, гладкими или шершавыми, но не более. Тогда он впервые всерьез испугался. Скульптор без осязания, как скрипач без слуха. Можно смотреть, можно помнить теорию, но живое искусство рождается только через контакт, через диалог между ладонью и материей. Он сел на заляпанный гипсом табурет и потер лицо. Щетина колола ладони, это он еще чувствовал, как и боль, тепло, холод. Глубинная чувствительность сохранилась. Утратилось другое, та особая, почти мистическая способность различать оттенки поверхности, которую он сам называл кожным зрением. Когда он пытался объяснить это Вере, она смеялась: «Ты просто устал, Данечка. Поезжай в горы, подыши воздухом». Вера ушла 3 месяца назад, забрав с собой не только свои вещи и запах духов, но и, как ему казалось, часть его дара. Он не любил признавать эту зависимость, но правда состояла в том, что именно ее тело, ее кожа, ее присутствие были его главной натурой. После расставания мир стал плоским, словно с него содрали рельеф. Дождь усилился. Капли барабанили по стеклу, стекали кривыми дорожками, искажая вид на соседнюю крышу. Даниил поднялся, подошел к стеллажу с инструментами. Стеки, петли, шпатели, скальпели, холодный металл, отполированный годами. Он взял самый тонкий стек с загнутым кончиком, предназначенный для проработки век. Покрутил в пальцах. Ничего. Просто кусок стали. Раньше каждый инструмент имел свой характер, свой почерк. Он чувствовал, как металл соприкасается с глиной, как передает малейшее движение. Теперь же рука двигалась механически, по памяти, без той обратной связи, что превращает ремесло в искусство.